«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога», которому через 2 дня исполнится ровно 3 года. И сегодня у нас в гостях вновь Елена Георгиевна Белоногова, с которой мы все и начинали. Первый эфир был с ее участием. Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Я вас поздравляю от всей души и желаю многие лета.
И если в студии появились цветы, значит, у нас годовщина. Спасибо большое за букет. Он чудесный. Елена Георгиевна, когда мы с вами определяли тему, вы предложили обозначить то, что в России отмечается месяц май, день ихтиоза.
Даже месяц, вы абсолютно правы.
Май. Вот первый вопрос, который у меня возник в связи с этим. Скажите, пожалуйста, почему май выбран для этого? У людей, которые страдают данным заболеванием, у детей – май – это какой-то сложный период жизни или обострение, или наоборот знаковый? Что происходит в мае у пациентов?
У пациентов для врожденного ихтиоза тяжелее – это, конечно, зимний период. А май, так получилось, что май выбрали не только для редкого заболевания врожденный ихтиоз, но также и для мукополисахаридоза. А когда мы с вами 3 года назад впервые встретились, открыли такую замечательную передачу, мы тогда говорили о редком заболевании, как мукополисахаридоз. И теперь раньше все старались сделать 29 февраля, редкий день, високосный год, редко встречается. Но сейчас плавно переходит в месяц май. На самом деле я посмотрела историю возникновения ихтиоза. До передачи я не задавалась этим вопросом и подумала, как-то странно, я утеряла эту традицию читать историю, кто открыл, когда это было открыто. Но про май я ничего не встретила. Но постараюсь обязательно посмотреть и поделиться в следующий раз.
Это связано с вашей занятостью. Потому что сегодня мы представляем вас не просто как врача, невролога, педиатра, но и эксперта фонда «Дети, бабочки», а также, дорогие друзья, и это очень приятно, Елена Георгиевна Белоногова, лучший детский врач 2022 года, по мнению Союза педиатров России. Поэтому времени намного и сейчас уже не хватает на привычные традиции.
Да. Но очень важно расставлять приоритеты и не терять вот это качество, особенно той истории, которую благодаря нашей сегодня встрече я поняла, что упустила, и для себя сделала галочку «Возвращаемся».
А мы, естественно, узнаем первыми.
Да, конечно.
Спасибо вам большое. Итак, заболевание, о котором мы сегодня будем говорить, я так понимаю, оно не широко распространено, но тем не менее о нем нужно говорить и знать, потому что оно очень тяжелое. Какие детки, ваши маленькие пациенты, попадают в группу риска по данной болезни?
Врожденный ихтиоз – это гетерогенная, такая разная группа заболевания кожи, связанное с поражением гена. И врожденный ихтиоз, он делится на несколько форм по классификации. Это синдромальный врожденный ихтиоз и несиндромальный врожденный ихтиоз. Зачем мы это делим? Затем, что при врожденном ихтиозе синдромальном происходит поражение всей системы организма и внутренних органов.
То есть это не только поверхностное на коже проявление, но и внутри.
Абсолютно. И поэтому очень важна вот эта классификация и та информированность, о которой мы сегодня говорим, не только для наших слушателей, но и для врачей. Потому что очень важно помнить о том, что данная группа заболевания, оно не характеризуется только поражением кожи. Если мы посмотрим, что значит ихтиоз, в переводе с греческого языка означает «рыба», рыба чешуи, то есть сухая кожа. Проявляется действительно это заболевание в сухости кожи, в зуде и нарушении качества жизни.
Мы можем посмотреть фотографии, которые вы предоставили к данному эфиру. Давайте посмотрим.
Здесь как раз та форма, которая характерна только поражению кожи.
Угу.
Если у нас есть еще интересные фотографии, мы можем тоже... Да, а вот это непростая форма, как раз та самая синдромальная. Это пленка, когда ребенок рождается. И если неправильно именно вести вот эту форму врожденного ихтиоза, то есть, видите, ребенок родился с этим, поэтому мы говорим о врожденном ихтиозе. Он также есть и приобретенный. Но мы в основном работаем и сегодня информируем по врожденному ихтиозу. Вот эта форма, которую мы видим на фотографии, очень важно вызвать именно здесь экспертов, можно эксперта фонда «Дети бабочки», который занимается как лечением буллозного эпидермолиза, ихтиоза, дерматолога, который знает, что такое врожденный ихтиоз. Если мы неправильно будем вести этого ребенка, то риск летального исхода здесь высокий.
Даже речь идет о летальном исходе.
Да.
Следующую фотографию можно посмотреть?
Есть формы ихтиоза, при которых риск летального исхода во время неонатального периода очень высокий. Угу. И поэтому очень важно именно здесь любому специалисту, маме найти эту помощь, чтобы правильно вести ребенка. А почему летальный исход там может происходить? Потому что, представляете, это пленка, которая нарушает терморегуляцию, и ребенка легко перегреть или охладить, но перегреть. И плюс вот такая сухая кожа, она не дает хорошо покушать. И ребенок будет истощен. Много теряется воды через такую кожу. Он обезвоженный становится. А для крошки маленькой, которая рождается 3 килограмма, потерять воду – это высока вероятность летальности. И поэтому очень важно именно в этот момент прийти с командой, с профессионалами, которые знают, что это за заболевание, и помогут. Угу. И вот сегодня у меня был звонок с подопечной фонда. Там произошла ситуация, перелом руки, и ребенок находится в Воронежской области. Мы с мамой на связи, и я прошу меня связать с лечащим врачом. Мама говорит, нет. Врач сказал, что точно знает, что делает, будет делать так, как он делает по своему стандарту. И это на самом деле ситуация для нас не единичная, к большому сожалению. И вот как раз проговаривая о помощи, которую мы сейчас обсуждали, важно каждому врачу быть открытому и не быть супергероем и не стесняться просить о помощи для того, чтобы помочь пациенту. Это очень важно.
Почему мама категорически отказалась? Врач предлагал что-то, что не оказало бы помощь данному ребенку в этой ситуации?
На самом деле мама лучше знает это заболевание. И если смотреть такие исследования по качеству жизни детей с редкими генными дерматозами, там видно, мне очень нравится этот столбик, который они показывают, что родители, когда госпитализируются или едут в федеральный центр, едут с ожиданиями, что знают в федеральном центре о данном заболевании очень много, а на самом деле получается в жизни, что мама знает больше, чем лечащий врач. Mm-hmm. Это не редкая история, это очень частая история. И в этой связи многие родители отказываются от госпитализации, поездки в федеральные центры, потому что они уже на опережение знают, что там мало об этом знают. И данная ситуация, там была мама просила о помощи, чтобы мы связались как эксперты фонда с лечащим врачом, но лечащий врач не желает выходить на контакт, потому что он не хочет выходить, возможно, из зоны комфорта или показать себя некомпетентным, пока мы не спросим у самого доктора, почему он не хочет с нами общаться, мы можем очень много предполагать, но предполагать можем многое, но не оказывать качественную помощь именно такому редкому ребенку.
В чем причина врожденного ихтиоза? Мы уже говорили в начале передачи, но мне хотелось бы все-таки для тех врачей, которые смотрят нас в регионах, и родителей, которые столкнулись с этой проблемой, чуть более развернуто поговорить об этом.
Врожденный ихтиоз – это группа заболеваний, которая связана с изменением в гене. Эти изменения в различных генах, в 50 генах, то, что мы сегодня знаем. Разные мутации, поломки, которые связаны с функциональным состоянием кожи, связанные с поломкой транспортной, то есть кто-то, какой-то переносчик, его недостаточно или его нет, формирование липидного слоя кожи. Это такое мультифакториальное заболевание, связанное с поломкой в гене.
Мы говорим о разнообразии. А разнообразие. Что причиной становится этого?
Причиной как раз поломка в гене, которая отвечает за состояние кожи.
Что это? Почему это произошло? Мама что-то не так делала, папа что-то не так делал, какой-то лекарственный препарат использовали для лечения каких-то заболеваний своих или неправильно питались. Вот во время скрининга неужели не видно, что ребенок может быть болен этим заболеванием?
Во время скрининга это очень сложно увидеть, потому что ультразвуковой аппарат, когда проходит мама, которая ждет ребенка, три скрининга, проходит первый, второй, третий, и действительно на скрининге ничего не видно, потому что это кожа. Так же, как и буллёзный эпидермолиз, так же, как и ихтиоз, на скринингах мы не видим. Это только тогда, когда рождается ребенок. Но есть ситуации, семьи, когда это семейная история. Это передается всем
по
мальчикам.
Наследству.
Да, X сцепленный врожденный ихтиоз. Это один из распространенных ихтиозов. И в семье уже знают. И именно на этом этапе есть пренатальная генетическая диагностика. И тот вопрос, о котором вы задаете, мы на самом деле только сейчас начинаем открывать все карты этого заболевания. То есть благодаря новым молекулярно-генетическим возможностям мы можем проводить диагностику врожденного ихтиоза и говорить, где какая произошла поломка. И, как вы сказали, у нас генетика это больше связана с тем, что родители боятся идти ее делать, потому что кто-то будет виноват. На самом деле генетика — это не про вину, кто где передал, а это спонтанные мутации, которые могут возникнуть деново. То есть вот здесь и сейчас, как причина любого момента стресса, недоедания, когда родители не принимают витамины и так далее. Это тоже имеет место. Ну, больше это все-таки связано, когда собираешь анамнез, что в семье у кого-то была сухая кожа, но никто на это не обращал внимания.
Но это было явно, то есть этот человек зафиксировал свой диагноз, как вы считаете, или это могло просто вот пройти незамеченным? Потому что я вот сейчас перебираю в памяти, а кто у нас был с сухой кожей? Ведь не просто же заметить это же нужно лечить. Диагностика абсолютно должна быть.
Да. И при этом сухая кожа – это такой, это маска многих других заболеваний. Угу. Существует гиподиагностика. И на такую сухую кожу даже в детской практике в настоящее время не обращают должного внимания. У меня был случай, я консультирую раз в месяц в городе Грозном, и на консультацию приходит девочка 14 лет в прошлом году, и основная ее жалоба, что какие-то вот со стороны желудочно-кишечного тракта боль, делали биопсию, ничего не находят. Угу. И первым делом я прошу после сбора анамнез, жалоб, я прошу раздеться полностью ребенка, девочку, чтобы ее осмотреть. И первое, что бросается, это сухая, пластинчатая кожа, которая шелушится. Далее я обращаю внимание на волосяной покров, когда отодвигаю волосики на голове и вижу там огромные корки. И я интересуюсь, что кто-то когда-то обращал внимание на это 14 лет, на секундочку, девочки. А мама говорит, нет.
Как это?
Считает, что это проблема с животом, не усваиваются витамины, но при этом девочка пьет большое количество различных витаминов, приносит нехорошие результаты клинических обследований и биохимические анализы, и там все компенсировано, там красивая норма, но при этом кожу никто не описывает. Это мой первый случай. Второй случай, который меня тоже удивляет, приходит мама на консультацию и приводит на консультацию взрослого мальчика, а младшего сына говорит, ну простите, Елена Георгиевна, мне негде было оставить, я его взяла с собой. На самом деле я обратила внимание на него, и я думала, мне привели младшего сына на консультацию. После того, как я посмотрела старшего, выслушала маму, я поинтересовалась. Я говорю, мам, могу ли я сказать свое мнение о том, что есть у вашего младшего сына? В своей практике я научилась быть честной. И если я вижу, и меня не спрашивают, но я интересуюсь, интересно ли мнение мамы о том, что я думаю. Она говорит, да, конечно. А что? Я говорю, у вашего ребенка очень сухая кожа, такая грязная кожа, которая характерна как раз для ихтиоза. Есть вульгарный ихтиоз, который характеризуется грязной такой шеей, грязная кожа. И всегда говорят, шею плохо моешь, или идите помойте шею да, этому ребенку. И у этого ребенка, ну в кавычках, конечно, грязная кожа, такой серые чешуйки на шее. Мама говорит, да вы что? Я говорю, это характерно очень для ихтиоза. Давайте мы обменяемся с вами контактами, вас проконсультирует дерматолог, и мы уже с вами распланируем, что делать с вашим младшим сыном. Мы подтверждаем этот диагноз. Мама была в недоумении и говорила, что мне говорили, не хватает витамина D, там, А, Е. Ну, на самом деле это был диагноз ихтиоз. В первом случае девочки, благодаря вот такому хорошему осмотру и видя поражение кожи, я ставлю синдромальную форму ихтиоза, при котором происходит поражение желудочно-кишечного тракта. И, естественно, на месте эта девочка не лечится, она едет в федеральный центр. То есть, как важно видеть эти диагнозы. И да, действительно, мы можем этот диагноз маскировали атопический дерматит, маскировали псориазом, вот что есть в практике. То есть такая существует гиподиагностика, к большому сожалению. Но благодаря тем конференциям, которые проводим, ваши передачи, информированность становится больше, и цель нашей передачи – проинформировать население о том, что это есть, и после передач приходят, либо пишут и спрашивают, а проверьте нас, а нет ли у нас этого.
А как это проверяется? Это что, нужно чешуйки собрать в пробирочку и прислать на анализ? И кто делает этот анализ? Вы знаете, я тут недавно собирала совершенно по другой теме анализы, и оказалось, что не все лаборатории могут делать, не все медицинские центры определенные исследования. Искали, нашли очень дорогие. Вот что касается исследований, где можно проверить себя или ребенка на ихтиоз?
Первое, это очень важно, собирать жалобы, собирать анамнез, потому что для определенных регионов, определенных национальностей существует такая закономерность наличия данного заболевания.
Например, какая национальность?
Очень много ихтиоза в Дагестане. Если смотреть по Российской Федерации. И Дагестан, собирая анамнез, очень часто мы слышим, что это близкородственный брак. Это может быть и Таджикистан, и Узбекистан, Киргизия в том числе. То есть там, где есть близкородственные связи.
То есть двоюродные, троюродные?
Да, да.
Родственники.
Да. И есть еще там через какое-то поколение, когда они встречаются, в том плане, что есть религиозные соображения, что вот мы можем, мы живем в этом селе, а тут уже все живут братья и сестры. Через какое-то поколение тут тоже возникает такой момент. Далее, что очень важно собрать, у кого-то в семье была сухая кожа или нет. Почему это важно тоже спрашивать? Потому что вот мы были в Луганске месяц назад, смотрели пациентов с буллозным эпидермолизом, с ихтиозом, с генными дерматозами, и там они четко говорили: моя бабушка, мой дедушка, а вы знаете, у нас вообще по мужской линии это идет. Далее, это осмотр врача. И любого врача, если это ребенок до 18 лет, это врач-педиатр, участковый врач-педиатр, либо это стационар, если куда-то ребенок поступает по какому-либо другому заболеванию, но кожа обязательно должна быть оценена. И если же мы видим гиперкератоз, то есть грубые толстые пятки, сухую кожу на протяжении всего кожного покрова.
Есть особенные участки, которые подвержены?
В зависимости от формы, в зависимости от формы врожденного буллозного эпидермолиза. Если это гиперкератоз, чаще всего это вот подошва и ладони. Такие толстые, как три, часто говорят, ну, плохо пятки тоже моешь, да, или треснули. Наверное, вам там грибы завелись, вам надо идти смотреть. Ну, на самом
первое,
деле,
что приходит в голову.
Да, ну, на самом деле, нужно посмотреть и системная сухость кожи, зуд кожи. И дальше, если мы находим эти признаки, то далее это консультация дерматолога. Сейчас фонд «Дети, бабочки», не только сейчас, на протяжении 4 лет, формирует по всей России центры генных дерматозов. И на этой неделе я еду в Казань, где мы открываем этот центр генных дерматозов в Республике Татарстан. Приезжаем всей командой, обучаем специалистов, а дальше на следующий день будем смотреть редких детей.
Скажите, пожалуйста, а какие специалисты входят в вашу команду? Простите, что я вас перебиваю, просто чтобы не забыть об этом.
Обязательно педиатр, обязательно терапевт. И при этом педиатр, который умеет еще и смотреть отоскопически, то есть ушки, потому что при ихтиозе бывает поражение зрения, поражение слуха в том числе.
У нас есть еще несколько фотографий, вот мы остановились как раз на фотографии, где ушки. повреждены. Это вы имеете в виду?
Здесь мы только видим такое эстетическое внешнее поражение, но есть еще и поражение слуха, то есть ребенок не слышит.
Или ребенок, потому что это внутри.
Потому что это поражение не слухового нерва. И это тоже надо понимать, видеть. В нашей команде невролог обязательно, потому что есть синдромальные формы с поражением центральной нервной системы. У нас в команде психиатр, психолог, потому что есть врожденный ихтиоз с поражением, с когнитивными нарушениями. И есть обязательно дерматолог, онколог, гастроэнтеролог.
Это все детские врачи?
Это как детские, так и взрослые.
Еще одна фотография как раз с пяточками, по-моему, связанная, вы прислали.
Да, вот.
Это
тоже.
Те самые немытые пятки,
да.
В кавычках, естественно.
Да, да, немытые пятки, либо тут грибы, их постоянно сеют, а их что-то тут нет.
Дорогие друзья, естественно, мы говорим сейчас не о грибах и не о немытых пятках,
да,
а говорим о признаках заболевания, которые можно принять вот за данные неприятности.
Вот это не только эстетический момент, который мы сейчас с вами увидели на фотографии. На самом деле, когда такая стопа или такая рука, очень сложно ходить. Очень сложно ручками работать.
Они болят?
Они
вот,
болят.
Вот ручки.
Да, они болят, они чешутся. И более того, вы знаете, запомнила, наверное, на долгое время ситуацию в Луганске, когда пришла наша пациентка и говорит: вы знаете, я пришла, я знаю, что сегодня препарата никакого нет, я волшебной таблетки не получу, волшебного крема не получу, но мне важно, чтобы вы мне сегодня написали справку. Этой пациентке было 24 года.
Справку о том, что это не заразно?
Да. Она говорит: я не могу устроиться никуда. Все думают о том, что это передается контактным путем или воздушно-капельным. Меня не берут на работу никуда. Даже я хотела устроиться мыть полы, мне не дают даже этой возможности. Напишите, пожалуйста, мне справку, что я не заразная.
Кстати, об этом и следующий вопрос, который наши подписчики уже присылают. Дорогие друзья, в комментариях вы можете оставлять свои вопросы, пока гости в студии. Это уникальная возможность Елену Георгиевну пригласить в студию, удержать ее здесь 50 минут. Но все сегодня для вас. Задавайте вопросы, пишите в комментариях. Ольга и Антон, наши администраторы, собирают эти вопросы в различных сообществах, куда мы транслируемся, и присылают мне в чат. И вот, кстати, о заразности данного заболевания. Как справка может помочь в разных ситуациях? Это ее носить нужно постоянно с собой? Или всем доказывать? Справку сейчас можно написать, самому напечатать. Действительно ли ихтиоз, раз он передается по наследству, не передается окружающим людям?
Не передается. Не передается контактным путем, не передается воздушно-капельным путем. Контактный, я имею в виду, при соприкосновении друг друга, при рукопожатии, при объятии, это не передается. Это ген, который передает эту мутацию. Если только
сломанный такой ген.
Да, сломанный ген. Если только эта дама вступит в брак с мужчиной, высока вероятность, в зависимости от формы врожденного полиоза, какая передача будет. Есть 25%, есть 50% поколению следующему, либо это будет через поколение. Кто-то останется носителем, и как только два случая могут встретиться дальше, это произойти. То есть это генетика, это то есть не передается при поцелуе, при приеме пищи совместной. Это совсем другая история.
Это уже история для тех, кто просто видит таких людей, наблюдает их со стороны. Пожалуйста, имейте это в виду. Проявите уважение, дорогие друзья, к данным людям. Но если общественность наблюдает это и не знает, что данный человек подвержен ихтиозу, бывает же, что и сами пациенты этого не знают. пока не пройдут обследование. Кстати, какие обследования нужно проходить?
Консультация дерматолога, и для подтверждения диагноза это молекулярно-генетическое исследование.
То как есть, оно выглядит?
Это консультация, любой специалист, врач, отправляет пациента на консультацию генетику. И генетик уже пишет, какое необходимо обследование, потому что есть и секвенирование нового поколения по Сенгеру, есть полное эксомное, полное геномное обследование, хромосомный анализ. И в этом то хорошо разбирается врач-генетик, и он понимает, какое исследование нужно взять. Невозможно весь ген раскрутить и посмотреть. И при этом еще интересный момент, что библиотека генов, патогенных генов, она каждый год пополняется. И поэтому мы говорим, что если же сейчас не установлено поражение, но мы при этом видим на уровне генетики, необходимо пересмотр сделать через год. Мы, то есть, готовим родителей. Если же родители желают сделать генетическое обследование, сейчас эту диагностику наш молекулярно-генетический центр Бочкова, Замоскворечье, Москва, они проводят бесплатно. Либо вступив после того, как врач-дерматолог осматривает пациента и становясь подопечным фонда «Дети бабочки», где есть врач-генетик, он забирает эту кровь, и за счет денег фонда проводится это тоже исследование.
Вот и вопрос, кстати, есть ли специальные программы поддержки для семей с детьми, страдающими эфтиозом?
Да, прекрасная платформа – это фонда «Дети бабочек». Мы специально записали программу, обучающую программу как для врачей, так и для родителей. И также на этой страничке вы можете найти ссылку на конференцию, которую со свежими последними новостями, которые есть на сегодня, мы записали ровно 2 недели назад, и можно прослушать лекцию врача-генетика, врачей-дерматологов, там есть также моя лекция, и организаторов, и также руководителя центра, молекулярно-генетического центра Бочкова в городе Москва. Он тоже рассказывает о доступности генетического исследования.
Спасибо. Дорогие друзья, я напоминаю и сообщаю только что подключившимся нашим подписчикам о том, что сегодня программа «Врач от Бога» посвящена месяцу информирования об ихтиозе. И сегодня у нас в гостях эксперт программы Елена Георгиевна Белоногова, врач-педиатр, невролог, кандидат медицинских наук и эксперт фонда «Дети бабочки». Скажите, пожалуйста, как влияет ихтиоз на качество жизни детей и тех, кто их окружает, их семей?
Низкое качество жизни. Это как тот эстетический момент, который мы с вами увидели. Чешуйки.
Это не также, просто.
Это чешуйки. Не просто. И красная кожа, чешуйки. Кроме того, участки гиперкератозов, они нарушают функциональную жизнь, то есть движение. Формируются контрактуры. Формируется контрактура коленных, голеностопных суставов, и, соответственно, далеко не сходишь. И эти контрактуры еще будут болеть.
Одежда.
Одежда, сон. Когда сухая кожа, которая чешется 24 часа все 7 дней в неделю, какое качество сна может быть? Оно нарушено. Высока вероятность, если проводить по шкалам тревоги, высокая тревожность, высокая депрессия. Конечно, как вы рассказываете о том, что внешне, когда такое видят, не все люди, особенно дети, дети очень жесткие, они как-то назовут это состояние, обзывают, на работу не берут. То есть качество жизни, оно страдает.
Как дела в регионах обстоят?
В зависимости от региона.
Приходится очень много ездить. Если вы едете в Казань, значит, Татарстан заинтересовался этой проблемой и помогает для реализации вот этой реабилитационной программы. А существуют ли какие-то профилактические меры для предотвращения развития ихтиоза, спрашивают наши подписчики?
Так как мы говорим, что это генетическое заболевание, точнее, мы знаем 50 генов, а их, я думаю, еще больше, и к концу даже этого года мы увидим еще новые исследования, новые открытия, и не только эти 50 генов и локусы, на которых мы знаем, идет поражение. Это пренатальная диагностика, то есть когда семья, в которой есть уже заболевание ихтиоз, идет на консультацию к генетику, там предлагается молекулярно-генетическое исследование, либо это уже когда мама беременная, там в зависимости от срока предлагают тоже генетическое тестирование.
Но, допустим, обнаружено. Как часто? Вот вопрос обывателя, но я думаю, что он очень актуален и болезненен. Как часто от таких детей отказываются? И как часто их оставляют и начинают бороться с болезнью? Есть случаи?
Отказываются, да. Есть случаи, дети в детских домах. Даже Казань. Мы были в детских домах города Казани, и мы больше смотрели детей с поражением опорно-двигательного аппарата, это церебральный паралич, спина бифида. И случайно был ребенок, который был с длинными рукавами, которые были зашиты, да, и не разговаривал. И я проходила к другому ребенку, а мне и поинтересовалась. Я говорю, а почему вот одежда зашита? А он чешется. Он сильно много чешется. Я говорю, можно посмотреть этого ребенка? Да. Ему 19 лет. И впервые я рассказываю врачам и директору о том, что это ихтиоз. Это ихтиоз, и он действительно из-за того, что у него сильнейший зуд, он не спит, не ест, вот он у вас такой.
У меня стоит ком в горле. Благодаря тому, что вы приехали с командой туда, этот ребенок, да, 19 лет, он, конечно, уже взрослый юноша, узнал о том, что он болен. И теперь можно что-то делать для того, чтобы спасти его. Елена Георгиевна.
Фонд был, сразу же была связь с медицинским директором фонда Анастасией Сабитовой. Я отфотографировала участки кожи, согласование директора отправила команде. Да, команда подтверждает, что это ихтиоз, и это как раз тот нейроихтиоз, который идет с поражением нервной системы в том числе.
Ему служить нельзя в армии.
Да.
Я думаю, что это заболевание входит в список.
Он тяжелый. Но в список не входит. Это на усмотрение комиссии, в зависимости от того региона, где ребенок проживает. И там не всегда многие наши парни с заболеванием ихтиоз служат.
Вы сталкивались с этими вопросами?
Да. И особенно этот вопрос для меня стал очень остро и часто, когда мы были в Луганске в прошлом месяце. И вот прекрасно помню даму, которая попросила справку, что это не заразно, и что она имеет право работать везде. Естественно, мы подключили наших юристов фонда, что неправомочно ей отказывать в ее желании работать в тех местах, где она желает. Заболевание не является противопоказанием. И четыре молодых человека, 18 лет, которые спрашивали, как я могу получить. И один желал идти и говорил, что вот как мне сделать так, чтобы я служил. Я хочу служить. Да, то есть разные ситуации. И как не служить, и как служить.
Какие новые методы лечения или исследования проводятся сейчас в России в области борьбы с ихтиозом? Или чем мы можем помочь таким детям? Какие-то лекарства, профилактические мероприятия, два раза в год при обострении или обострения не существует. Что мы делаем для того, чтобы помочь этим детям?
Сегодня основное – это пока уход, уходовая терапия, то есть это увлажнение кожи. Но мы живем в такую интересную эру, и мы сегодня очень много говорим о генетике. И генетика нужна не для того, чтобы спрогнозировать, как будет передаваться, с какой частотой, но это дает нам понимание о патогенезе заболевания, что нарушено. Соответственно, когда мы знаем патогенез заболевания, то есть весь механизм, как он закручивается, мы можем уже планировать и терапию. И сегодня проводят исследования, биологические препараты на разных своих фазах. Но пока третьей фазы еще нет у многих препаратов, поэтому пока исследования продолжаются. Угу. И я думаю, может быть, 2 года или 3, и мы получим какую-то терапию. Кроме того, сейчас мы берем некоторые препараты, когда мы говорили о врожденном ихтиозе, синдромальном, есть нитертона, это сухая кожа с яркой гиперемией и с высокой атопией, то есть аллергией. И обострение идет именно в зимний период. И для них мы берем препарат, который идет для лечения псориаза. Угу. Проводятся исследования, есть уже публикации, очень хорошая публикация уважаемого дерматолога из научного центра здоровья детей РАМН Мурашкина. Он опубликовал свои случаи с хорошей динамикой. Дети продолжают получать эту терапию, и мы видим отличные результаты. В том числе мы берем вот такие биологические генные инженерные препараты для лечения ихтиоза.
Спасибо вам большое, Елена Георгиевна. Сегодня у нас в студии врач, педиатр, невролог, кандидат медицинских наук Елена Георгиевна Белоногова, эксперт фонда «Дети, бабочки». Запомните это название. Лучший детский врач 2022 года по мнению Союза педиатров России. Но я думаю, что это только начало. Елена Георгиевна, вы так много времени проводите со своими пациентами, с историями болезни. Скажите, пожалуйста, находятся ли минуты для отдыха в вашей жизни? Я знаю, что вы практически не отдыхаете. Даже отпуск свой вы тратите на то, чтобы помочь детям. И на конференции, в которых вы принимаете участие. Даже 2 фотографии у нас есть с одной из конференций. Александр, покажите нам, пожалуйста. Это недавняя поездка, да?
Да, это Каир, Египет, где мы представили, как раз здесь стоят эксперты фонда. Анастасия Сабитова, медицинский директор, рядом со мной стоит. Наш ведущий эксперт-дерматолог в белой лонгсливе – это Ольга Орлова. Обожаю этого специалиста, потому что в любой момент берет трубку и помогает мне не только с генными дерматозами. И врач-онколог, взрослый онколог, заведующий отделением в клинике Санкт-Петербурга.
Спасибо. Спасибо большое за фотографию, Александр. Времени мало остается, но все-таки я хочу сказать, что вас приглашают на конференции по всему миру. Ближайшие... Я не раскрываю секретов?
Нет, это не секрет.
Франция.
Да, мы ждем визы, получения визы. Надеемся, что ее получим. И да, впервые в этом году мы имеем такую возможность выехать и представить Россию, наш опыт ведения лечения детей с генными дерматозами в Париже.
Вашему самому маленькому пациенту, с которым вы начинали работать, сейчас, наверное, уже достаточно много лет, и он взрослый человек. Вы помните истории всех своих пациентов? Я все время вспоминаю вот этого папочку, который, по-моему, в Африке или в Индии принес вам ребенка, 3 дня шел. Вы рассказывали, да?
Да.
Босиком.
Да, босиком. Такие истории не забываешь, конечно.
Как-то на связи они с вами существуют?
Все на связи. Вы знаете, вот мы даже немножко в эту субботу на конференции в Москве были с доктором-неврологом из Нижнего Новгорода, и она говорит, там рассказывали о коммуникации, и нам говорят дружить с пациентом, на что для нее это было настолько остро, она говорит, ну нельзя дружить, как это дружить с пациентом? На самом деле жизнь такая, что ты можешь дружить со всеми, даже со своими пациентами, и буквально мама из города Томска, мы 15 лет назад, очень тяжелое состояние ребенка было, мы остаемся на связи, и в этот раз, вот 2 недели назад она приезжала сюда, в Санкт-Петербург, она останавливается у меня, то есть мы любим вместе завтракать, у нас, мы дружим. У нас нет, что ты пациент, и тут какая-то будет грань. Нет. Я на самом деле открыта, и я не боюсь. И если будет что-то, вот это что-то может произойти от любого человека и даже от пациента. Но если мы... Дружить надо со всеми.
Угу. Одна наша подружка здесь должна появиться в следующий раз в студии.
Да.
Маленькая Светлана, Светлячок, которую мы все заочно очень любим, потому что я с ней лично еще не знакома, но ее историю мы уже рассказывали. Напомните нам, о чем мы говорили тогда, о каком заболевании Светы?
Это врожденный порок развития позвоночника, за счет которого пострадала двигательная функция. Угу. И девочка находится в детском доме, где ее встретил вот Денис, наш супергерой для меня. Он остается, и я очень рада, что 4-й год мы уже все вместе.
Да? Да, и... Пускай приезжает к нам в студию и расскажет свою историю. Да. У меня есть тоже подарок. Я очень люблю этот день, потому что это невероятный проект. Мы рассказываем людям о том, что каждый человек принимает не просто близко к сердцу, он еще принимает как мотивацию. Есть шанс, есть возможность, есть надежда. А для нас это самое главное. Я хочу вам подарить 3-ю книгу. Отца Григория, Григория Григорьева. И она называется «3 дня в лунном свете». И вот вдогонку к тому, что мы обсуждали за кулисами, прочитали ли вы «Мастера и Маргариту»? Это записки при чтении романа Булгакова «Мастера и Маргарита». Она вот такая тоненькая, прекрасно иллюстрирована, как всегда. Это исследование Григория Григорьева по теме Булгаков. Но самое главное для меня и для него, и для всех, кто с этой книгой сталкивается, благодаря этой книге отец Григорий взял в руки Евангелие и стал священником, будучи тогда доктором, врачом, психиатром. А сейчас уже и доктор медицинских наук, и доктор богословия. Это вам
спасибо
подарок.
Огромное. Спасибо огромное.
Найдите пару минут, чтобы отвлечься от всего. И в поезде пусть она составит вам приятную компанию. Замечательно. Это
спасибо,
волшебная
огромное.
Книга.
Да. Я очень много читаю, несмотря на мою занятость. Это самолет, это Сапсан 4 часа. А у меня есть четкое правило: 15 минут на взлете сплю, 15 минут на посадке. Остальное время я работаю, читаю. Я обожаю это время, и как раз сейчас моя поездка в Казань, книга поедет в Казань со мной.
Ветер радости. Пусть
да,
будет
ветер
с вами
радости.
И наполняет паруса вашей жизни.
Спасибо огромное.
У нас осталось 2 минуты. Мне кажется, нужно подвести итоги по теме, которую мы сегодня затронули. Итак, ихтиоз. Он не передается воздушно-капельным путем и не заразен. Не надо, пожалуйста, шарахаться от этих детей, от этих людей. Поговорите со своими детьми, если во дворе у вас такой ребенок. И, конечно, нужно друг друга любить. даже если это очень сложно. Любить человека, который перед нами. Это же создание Божие. Мы все разные, друг другу даны для чего-то. Вот, Елена Георгиевна, вы нам даны для того, чтобы не терять надежды. Спасибо вам большое. Ваш итог в конце передачи вот по этой теме. Что бы вы хотели сказать?
В первую очередь хочу еще раз вас поздравить.
Спасибо.
С днем рождения, передачи 3 года. Это на самом деле самый интересный сейчас возраст возникает. И 3 года — это очень много. Много, смотря те передачи, которые вы записываете, тех врачей, которых, невидимых героев, вы приглашаете в свою студию. За это огромная благодарность. И спасибо вам за просвещение и за ту любовь, которую вы несете, и понимание.
Спасибо. Хочу сказать всем врачам от Бога, которые прошли через эту студию. Дорогие мои, у нас большой праздник. Мы вас всех очень ждем. Приезжайте. В этой студии всегда вам будут рады. До свидания. До новых встреч в эфире.
Спасибо. До свидания. Спасибо огромное.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.